Говорит Радио Свобода.
В Москве 6:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 17 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь обрушился с критикой на американскую политику. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. Боевики, убитые во вторник в ходе спецоперации в Кизил-Юрте, планировали, по данным МВД Дагестана, захват городской школы. Как утверждают силовики, у одного из убитых обнаружена схема подхода к школе.
Вы видели схему, которая была обнаружена следовательно прокуратуру города Кизил-Юрта и захвата 7-й школы города Кизил-Юрта. И мы сейчас, с учетом этого, будем сейчас посмотреть на всякий случай, обойдем, посмотрим и школу тоже.
Говорил министр внутренних дел Дагестана. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие соберутся на ее могиле на Никольском кладбище, чтобы возложить цветы и венки. Запланирована церемония открытия сквера в честь Старовойтовой на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Здесь будет установлен памятный знак. Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Во вторник в городском суде начался второй процесс по этому делу.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа во вторник один активист движения «Хамас» был убит и другой ранен в результате вооруженных нападений. Никто не взял на себя ответственности за инциденты. По некоторым сообщениям, к нападениям может быть причастна другая палестинская группировка «Фатх». Ее отношения с «Хамасом» резко обострились после победы этого движения на парламентских выборах в палестинской автономии и формирования им нового правительства. Министр обороны Израиля призвал кабинет использовать все пути мирного разрешения ближневосточного конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Амир Перец считает необходимым начать переговоры с палестинцами до того, как будут предприняты какие-либо односторонние шаги со стороны Израиля. По словам Переца, в основе программы нынешнего правительства лежит план консолидации, цель которого – установление окончательных границ государства Израиль. Однако он надеется, что это будет сделано с согласия палестинской стороны и при полной поддержке международной общественности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе своей встречи с президентом России Владимиром Путиным также призвал премьер-министра Эхуда Ольмерта возобновить переговоры на основе международного мирного плана «Дорожная карта». Против односторонних шагов Израиля выступает как администрация Аббаса, так и правительство Хамас. План Ольмерта предусматривает ликвидацию изолированных еврейских поселений на Западном берегу, аннексию оккупированных территорий с крупными блоками поселений и окончательное определение границ государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мексика заявила, что подаст иск в суд на США, если американские национальные гвардейцы будут участвовать в задержании мигрантов на границе между двумя странами. Заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Эрнеста Дервиса прозвучало в ответ на высказанное президентом США Джорджем Бушем намерение отправить 6 тысяч национальных гвардейцев для укрепления южной границы США. Буш подчеркнул, что речь не идет о создании военизированной зоны на границе.
Мы не собираемся усиливать военное присутствие на границе. Мексика наш друг, но мы хотим успокоить американский народ, показать ему, что граница защищена.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. В Багдаде на автомобильной стоянке неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего взорвали бомбу. Погибли 19 человек, многие получили ранения. Другие инциденты, в результате которых погибли еще 17 иракцев и десятки были ранены, произошли в городах Масул, Киркук и Рамади. Президент Венесуэлы Уго Чавес, находящийся с визитом в Лондоне, дал интервью британскому телевидению. В нем он вновь обрушился с критикой на американскую политику. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Президент Венесуэлы находится в Лондоне с частным визитом по приглашению мэра британской столицы Кена Ливингстона. Во вторник он дал обширное интервью 4-му каналу британского телевидения, в котором высказался по многим внешнеполитическим проблемам. На вопрос о влиянии на его политику, введенного Соединенными Штатами эмбарго на поставку вооружения в его страну, Уго Чавес заявил, что у него есть альтернативные возможности для получения оружия. Он утверждает, что Соединенные Штаты вынашивают планы убить его, похитить и даже вторгнуться в Венесуэлу. На заключительный вопрос журналиста, почему во многих странах у него репутация душевнобольного, Уго Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим. Они не знают, что творят. Все они жертвы пропаганды масс-медиа. Я такой же человек, как и вы, посвятивший себя борьбе за равенство и справедливость», — сказал Уго Чавес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек, в том числе свыше 70 преступников и 40 полицейских, а также мирные жители. Власти опровергли сообщения местных СМИ о начале переговоров с лидерами преступных группировок. Беспорядки вспыхнули в тюрьмах Сан-Паулу после того, как нескольким криминальным боссам были ужесточены условия содержания. Затем преступники организовали ряд нападений на полицию в самом городе. Напомним главные новости. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Петербурге пройдут памятные мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь обрушился с критикой на американскую политику. В бразильском городе Сан-Паулу не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. На европейскую территорию России вслед за холодным атмосферным фронтом распространился арктический воздух, отмечают синоптики. В ближайшие сутки на большей части европейской территории погода будет зависеть от активности циклона, который сформировался на волне атмосферного фронта, протянувшегося с запада на восток. На северо-западе в среду на фоне повышенного атмосферного давления без осадков температура под утро понизится до 3 градусов ниже нуля. Также холодно будет и в ночь на четверг, а днем с запада подойдет зона дождей. Правда, дожди пройдут местами и небольшие. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве около 13, выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Санкт-Петербург. Мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Россия. Учреждение нефтяной биржи. Москва. Первый фестиваль симфонических оркестров.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В преддверии начала курортного сезона украинские власти не намерены усложнять правила въезда в страну. Слухи о возможном введении визового режима между Россией и Украиной ходят уже давно, особенно ввиду достаточно сложных отношений между странами. Тем не менее, граждане России и Украины по-прежнему могут пересекать границу по внутренним паспортам, а большинство путевок в крымские санатории на летний сезон уже распроданы. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Какими должны быть правила пересечения российского украинской границы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. Я их напомню: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня Галине Старовойтовой исполнилось бы 60 лет. Главное событие юбилейных торжеств в Петербурге – открытие сквера Галины Старовойтовой и памятного знака. А 20 мая будут подведены итоги конкурса молодых ученых памяти Галины Старовойтовой, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Галина Старовойтова по профессии социолог, этнопсихолог. Во время перестройки стала народным депутатом СССР, РСФСР, затем депутатом Госдумы. Сотрудник Андрея Сахарова, лидер партии «Демократическая Россия», единственная женщина, выдвинутая кандидатом на пост президента страны, политик, защищавший национальные меньшинства. 20 ноября 1998 года она была расстреляна в подъезде своего дома на канале Грибоедова. Вчера, 16 мая, в Петербурге начался второй процесс по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Подсудимых двое, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это Лилявин, один из братьев Лилявиных, и Стихновский, который был экстрадирован из Бельгии. Они попросили рассматривать их дело коллегии присяжных. И вот присяжные отобраны, и начинается процесс. Это дело очень сложное, совершенно непредсказуемое. Разумеется, я тревожусь, я не знаю, чем кончится наш процесс, но я продолжаю поддерживать институт присяжных как сам по себе институт, который реально дает возможность реализовать очень важный юридический принцип – состязательность сторон.
В полдень 17 мая все, кто хочет почтить память Галины Старовойтовой, собираются у ее могилы на Никольском кладбище Александра Невской лавры. На 15 часов назначена церемония открытия сквера Галины Старовойтовой с памятным знаком на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни. Хотя я занимаюсь и судом, и следствием, и все. Но когда есть вот такой результат, как памятный знак, то и усталость пройдет.
В седьмой раз в этом году проходит конкурс молодых ученых «Галатея» памяти Галины Старовойтовой. Победители будут определены на итоговой конференции 20 мая в Европейском университете.
Тема конкурса «Петербург. Социальный рельеф и культурный ландшафт». Имелась в виду, конечно, острая проблема мигрантофобии, есть ли у нас миграционная политика и социальные вопросы.
В этом году в рамках конкурса впервые будет присужден небольшой дополнительный приз памяти известного ученого-этнографа Николая Геренко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. С 3 по 11 июня в колонном зале Дома Союзов пройдет первый фестиваль симфонических оркестров, в котором примет участие ведущие коллективы мира под управлением великих маэстро. С подробностями Марина Тимашева.
В течение первой декады июня в Москве появится 5 коллективов. Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Метты. Симфонический оркестр Тосканини из Италии с Лорином Мазелем за пультом. Струнный лондонский оркестр Академия Святого Мартина в Полях. Филармонический оркестр Радио Франции, а также Новосибирский академический оркестр под управлением Арнольда Каца. Несколько сотен музыкантов ведущих мировых оркестров, которых надо в Москву привезти и достойно поселить, а также ведущие дирижеры мира гонорары, которых исчисляется астрономическими суммами. Их время обычно расписано на много лет вперед, и то, что за такое короткое время удалось убедить их принять участие в небывалом фестивале, иначе как чудом не назовешь. В эту затею не верил даже маэстро Юрий Тимерканов. Его оркестр не смог принять участие в фестивале, потому что время маэстро расписано до 2009 года включительно.
Если предлагают привезти в Россию помойку западную, то мы находим деньги всегда на это. Да. А когда мне сказали, что симфонические оркестры приедут сюда. Я сказал, да-да-да, приеду. И только сегодня я поверил, что это возможно. Ни одна страна в мире не сможет за полгода организовать фестиваль симфонических оркестров. Только в России можно такое невероятное сотворить.
Уникальность мероприятия состоит еще и в том, что все концерты пройдут в колонном зале. Дивное помещение давно не по зубам концертным организациям. Стоимость аренды там высока невероятно. Идея фестиваля принадлежит Ассоциации руководителей симфонических и камерных оркестров России. И объяснить, как им удалось собрать такую афишу в таком зале, можно только если учесть, что фестиваль приурочен ко Дню России и заявлен как музыкальное к этому дню приношение. По такому случаю к организации подключились правительственные структуры, а далее подтянулись спонсоры, не пожелавшие обнародовать свои имена. В программе концертов много музыки от Верди, Римского-Корсакова до Дворжика и Брукнера, но в творчестве композиторов найдено то, что более или менее знакомо на слух. Так думает и композитор Алексей Рыбников.
мое мнение по поводу программы, здесь не хватает некого открытия. Таких неизвестных произведений, которые мы не слышали, или которые очень редко исполняются. Вот публике, может быть, наоборот, приятно слушать то, что они хорошо знают.
Директор фестиваля Екатерина Гаева сказала, что оркестры формировали программы так, чтобы они соотносились с Днем России. Понять это довольно сложно. Чем-то русским на слух отзывается разве что сочинение Равеля «Матушка гусыня». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема: будущее Шанхайской организации сотрудничества. Участвуют обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с новостей хоккейного чемпионата мира в Латвии.
Да, Никита, там завершился квалификационный турнир. Во вторник группе Е сборная Латвии обыграла команду Норвегии 4-2. Американцы взяли верх над чехами 3-1. Первое место в группе заняла Канада 8 очков, второе Финляндия 7, у сборных США и Чехии по 4. В группе Ф словаки разгромили украинцев 8-0. Сборная Беларуси одолела команду Швейцарии 2-1. Лучшей в группе стала сборная России. 9 очков команды Швеции и Беларуси набрали по 6, Словакия 5. Таким образом, в четвертьфиналах будут играть сегодня Канада, Словакия и Швеция. США, а завтра Россия, Чехия и Финляндия, Белоруссия. На пятом сезоне мужском турнире серии «Мастерс» в Гамбурге во вторник продолжились матчи первого круга. Два российских теннисиста встречались с соперниками из Чили. Николай Давыденко выиграл у Николаса Массу 6-3, 6-4, а Дмитрий Турсунов проиграл Фернандо Гонсалесу 4-6, 3-6. Сильнейшие теннисисты мира швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль снялись с этих соревнований. А у женщин на этой неделе самый представительный турнир первой категории проходит в Риме. Во вторник две россиянки вышли там во второй круг. Динара Сафина одолела испанку Лауру Постиу 6-4, 6-2. Вера Звонарева взяла верх над Шахар Пейер из Израиля 1-6, 6-2, 6-2. Анна Чеквитадзе не доиграла матч с японкой Акико Моригами при счете 6-4, 2-6, 2-4. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Еще одна представительница России, Светлана Кузнецова, в матче уже второго круга выиграла у Анны Смашновой из Израиля 6-3, 6-1. И постепенно набирает форму американка Венус Уильямс. Она вчера обыграла Люси Сафарову 6-1, 6-4. И тоже вышла в третий круг, как и швейцарка Мартина Хингес, которая оказалась сильнее Николь Вайдишева из Чехии 7-5, 6-3. На веломногодневке Джиро д'Италия вчера прошел 10-й этап. Победу на нем разыграли итальянец Франко Перицотти и россиянин Владимир Ефимкин. И в финишном створе хозяин трассы сумел опередить россиянина. Третье место занял Сергей Яковлев из Казахстана. В общем зачете лидерство сохранил итальянец Иван Басса. В чемпионате Испании по футболу определились все призеры и участники Еврокубков. Золотые медали досрочно завоевала Барселона, а серебряным призером стал мадридский Реал. Он вчера проиграл в гостях Севилье 3-4, и его могла обойти Валенсия, но она, в свою очередь, проиграла также на выезде Осасуне 1-2. Эта победа позволила Осасуне получить 4-е место в Лиге чемпионов. Кроме нее в этом турнире будут играть Барселона, Реал и Валенсия. В Кубке УЕФА выступят Севилья, Сельта и Испаньол как обладатель Кубка страны. Полуфиналист нынешней Лиги чемпионов Вильяреал получил место в Кубке Интертота. Высшую лигу покидают Алавес, Кадис и Малага. В пятницу в испанском первенстве пройдет заключительная встреча Барселона-Атлетик, но она уже не имеет никакого турнирного значения.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Планы организации в России биржевой торговли российской нефтью ставят немало вопросов. Во-первых, какая именно нефть могла бы на такой бирже продаваться в стране, где нефтяные компании сами и добывают сырье, и производят из него бензин? А во-вторых, каким образом учреждение такой биржи может сократить увеличивающийся разрыв в ценах на российскую и европейскую нефть? Об этом наш коллега Сергей Синицкий поговорил с экспертами.
90% всей нефтяной отрасли России приходится на долю крупных вертикально интегрированных компаний. Они сами и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают готовый бензин. Так что, какую именно нефть они смогут продавать на будущей бирже? Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина.
Вертикально интегрированные нефтяные компании все-таки иногда обмениваются друг с другом нефтью, ну, например, если так выгодно по логистике. Кроме того, бывают несбалансированные вертикально интегрированные компании, ну, вот, например, у Роснефти добыча намного больше, чем переработка. У Башнефти, у ЮКОСа, наоборот, перерабатывающие мощности большие, а добыча меньше. Так что некая торговля на внутреннем рынке все-таки происходит. Но, конечно, все равно это рынок с небольшим количеством участников и вряд ли очень ликвидный. Потому что у крупных игроков всегда есть возможность договориться как-то иначе, не только на самой бирже.
Но ведь есть еще и экспортная нефть. По идее, именно эти объемы сырья и можно было бы сделать биржевыми. Да еще, скажем, запретить российским компаниям продавать нефть на экспорт иначе, чем только через биржу и только за рубли. Имея в виду экспорт прежде всего в страны Европы. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
В случае, если подобная рублевая биржа будет создана, и при этом возможности экспорта, кроме как через эту биржу, фактически не останется, то вполне вероятно, что большой объем Европа будет вынуждена все-таки закупать на этой бирже. Вопрос заключается в том, насколько это выгодно самой России, потому что тогда европейские потребители будут вынуждены закупить очень большой объем рублей, и фактически Россия останется без собственной валюты, то есть оборот средств внутри страны, да, будет очень сильно ограничен. Поэтому, на мой взгляд, такой вариант просто маловероятен.
Нынешний разрыв в ценах на российскую нефть марки Urals и европейскую Brent на международных рынках обусловлен в первую очередь природным качеством российской нефти. Она просто менее чистая, чем Brent, с большим количеством примесей. При этом спрос в мире растет именно на чистые, легкие сорта нефти, а не на подобные российской. На чем же тогда основываются предположения, что, мол, создание в России своей нефтяной биржи позволит сократить этот разрыв в ценах? Ведь нефть от создания биржи чище не станет. Елена Ананкина.
Главная проблема действительно в том, что нефтеперерабатывающие заводы во всем мире строились под легкую нефть с низким содержанием серы. Поэтому переработка сернистой и сравнительно тяжелой российской нефти получается у них дороже или требует больших инвестиций. Потому что требования к качеству топлива в Европе, например, очень быстро растут. С другой стороны, предложение российской нефти за последние годы сильно выросло. Отсюда значительная разница в цене между нефтью Urals и нефтью Brent, например. Нефть разного качества просто не может стоить одинаково, и какая-то разница все равно сохранится. Она объективно обусловлена.
Дмитрий Мангелев.
Разрыв увеличивается в цене. Возможно, при частичном уходе с европейского рынка этот разрыв сократится. Но до конца объяснить оптимистичные воззрения чиновников на подобную проблему, на мой взгляд, достаточно сложно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананкина и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
В Москве 6:22. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Можно ли перекрыть американо-мексиканскую границу для незаконных мигрантов? Белый дом обнародует информацию о доходах президента и вице-президента. Критик российских властей – один из самых влиятельных американских политиков. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли президент Буш осуществить главный пункт своей программы борьбы с нелегальной иммиграцией – взять под контроль американо-мексиканскую границу? Его предложение дислоцировать вдоль южной границы страны 6 тысяч национальных гвардейцев вызвало самые разные чувства по обе стороны этой границы, открытые полтора столетия всем ветрам и практически всем желающим. Рассказывает Алан Давыдов.
Судя по всему, Белый дом осознает, что предложение президента временно разместить на границе с Мексикой 6 тысяч национальных гвардейцев для охраны границы в помощь пограничному патрулю, решение беспрецедентное, будет встречено в штыки по обе стороны границы. Кое-кто в Мексике воспринял это как объявление войны. Некоторые губернаторы приграничных штатов недовольны тем, что пограничные проблемы решаются правительством за их счет. Национальная гвардия обычно используется штатами для внутренних нужд. Уже на следующее утро, после того, как Джордж Буш поделился своим планом в телеобращении по иммиграционной реформе, он воспользовался воспользовался совместной пресс-конференцией с австралийским премьером Джоном Говардом, чтобы еще раз успокоить общественность. В наши планы входит удвоение численности пограничной охраны с 2001 по 2008 годы. Национальная же гвардия будет размещена на границе временно до полного укомплектования пограничного патруля. Я недвусмысленно дал понять в своем вчерашнем выступлении, что мы не намерены военизировать границу. Мексика – дружественная нам страна. Губернаторы граничащих с Мексикой штатов находятся по одну сторону границы. Однако они оказались разделенными во мнениях о планах президента по усилению безопасности границы. Так, губернаторы Калифорнии и Нью-Мексико выступают против ненадлежащего, по их мнению, использования подразделений Национальной гвардии. Говорит губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон. Желательно, чтобы они с нами проконсультировались, и тогда бы я попросил их сдержать обещание и увеличить численность пограничных патрулей. Последний ежегодный федеральный закон об ассигнованиях предписывает выделить штату Нью-Мексико дополнительно 265 патрульных. Реально дали крошечную группу, хотя я бы предпочел коренным образом увеличить именно их число, а не национальных гвардейцев. Гвардейцы устали, и защита границ не входит в их обязанности. Руководители двух других пограничных штатов, Техаса и Аризоны, упрекают своих коллег Ричардсона и Шварценеггера в мягкотелости и непоследовательности и одобряют план президента, говорит губернатор Техаса Рик Перри. Наш президент был губернатором штата Техас около 5 лет. Свое решение он взял не с потолка. Если на чистоту, то губернатор Ричардсон одним из первых объявил чрезвычайное положение в приграничных районах, а теперь, судя по всему, идет на попятные в вопросе о размещении подразделений Национальной гвардии на границе. Между тем, Мексика предупредила во вторник, что будет подавать иски в суды Соединенных Штатов, если силы американской Национальной гвардии будут задерживать нелегальных перебежчиков со стороны Мексики. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник Белый дом обнародовал сведения о доходах и состоянии президента и вице-президента. Закон обязывает руководителей страны ежегодно отчитываться перед избирателями о своих доходах. За прошлый год состояние лидеров незначительно выросли благодаря инвестициям, хотя и президент, и вице-президент – мультимиллионеры. Состояние семьи Бушей оценивается в 18 миллионов, семьи Ченни – в 94 миллиона долларов. С подробностями Ян Рунов.
Буш остается владельцем большого техасского ранчо 1500 акров земли стоимостью более миллиона долларов. У него облигации на сумму около 4 миллионов долларов, более миллиона на счетах в банке и еще на 1 миллион инвестиций. Ему также принадлежит лесной участок стоимостью 700 тысяч долларов. На непредвиденные медицинские расходы Буш отложил несколько тысяч долларов через страховую компанию «Этна». У вице-президента Чейни 10,5 миллионов долларов вложено в освобожденные от налогов облигации, еще 4,7 миллиона в паевые фонды и в акции, в том числе в акции нефтяной компании «Халибартон», 1,3 миллиона на счетах в банке. Чейни принадлежит дом с участком под Вашингтоном в штате Вирджиния, который сейчас стоит более 1 миллиона долларов. Судя по цифрам в опубликованных финансовых формах, ни президента Буша, ни даже вице-президента Чейни нельзя назвать очень богатыми. У Буша основные сбережения инвестированы довольно консервативно, в основном в недвижимость и в государственные облигации. У Чейни деньги распределены более широко. В отчетах содержится также информация о полученных или преподнесенных подарках. Так, например, Чейни подарил Бушу на Рождество бинокль ценой $400, а Буш подарил Чейни гамак на стальной раме стоимостью $338. Закон не ограничивает стоимость подарков, преподносимых американскими гражданами, президенту и вице-президенту Соединенных Штатов, но оба обязаны отчитаться, если цена подарка превышает $305. Так, солист рок-группы U2 Боно преподнес Бушу iPod и Библию. Цена подарка $440. А всего Буш получил в 2005 году подарков на 17 тысяч. Тогда как вице-президент получил подарков почти на 40 тысяч. Бывший президент Соединенных Штатов Джеральд Форд подарил Чейни изданный в кожаном переплете отчет комиссии Уоррена о расследовании убийства Джона Кеннеди. Форд был членом этой комиссии. Стоимость книги около $500. Примечательно, что подарки от иностранных официальных лиц президент и вице-президент должны сдавать в архив Соединенных Штатов, ибо эти подарки принадлежат не им, а американскому народу.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
40 лет со дня начала культурной революции в Китае. Подробности в панораме культурных событий. Отмена муниципальных выборов – одна из тем обзора периодических изданий Саратова.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день» в эфире «Свобода». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, а как вы считаете, какими должны быть правила пересечения российско-украинской границы? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема «Традиции западного образования на российской почве». В студии радио «Свобода» ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин и заместитель ректора Наталья Яблонскины, доктор социологических наук Александр Филиппов. Образование в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Госдума России рассмотрит сегодня законопроект, запрещающий депутатам разных уровней смену политической партии. Авторы проекта предлагают лишать полномочий тех депутатов Думы и региональных законодательных собраний, кто решит выйти из партии, от которой был избран. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома. В Минске во вторник вечером задержано несколько активистов белорусской оппозиции. Они участвовали в пикетировании российского посольства. Оппозиционеры выражали недовольство поддержкой белорусского руководства со стороны России и требовали включить вопросы о ситуации в Беларуси в повестку дня саммита «Большой восьмерки», который пройдет летом в Петербурге. Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек, в том числе свыше 70 преступников и 40 полицейских, а также мирные жители. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. Венесуэла намерена продать Ирану 21 истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщил во вторник представитель Генштаба венесуэльских вооруженных сил генерал Альберто Мюллер. По его словам, Венесуэла хочет заменить устаревшие американские истребители российскими самолетами Су-35.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории прохладно, отмечают синоптики. Особенно внимательны к своему самочувствию должны быть люди с гипертонической болезнью, с атеросклерозом сосудов головного мозга и вегетососудистой дистонией. Кроме того, сегодня возможно колебание геомагнитного поля, которое способно вызвать негативные реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве около 13 выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На фоне прохладных отношений Киева и Москвы, украинцы и россияне ожидают ужесточения режима пересечения границы. Украина сейчас активно обустраивает восточный участок границы, однако граждане двух стран по-прежнему могут ездить друг к другу в гости по внутренним паспортам. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко беседовал с украинским экспертом.
До конца года Украину будет отделять от России сплошной ров длиною 400 километров. Инженерное обустройство границы на востоке Украины началось несколько недель назад и призвано пресечь деятельность преступных группировок. Слово руководителю Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александру Сушко.
Российские границы являются одной из самых коррумпированных в мире в плане количества контрабанды. Поэтому создаются такие искусственные препятствия, которые, естественно, это не препятствие для пешехода. Речь идет о таком рве, который может быть препятствием для грузовиков, которые лесными дорогами перевозят контрабанду достаточно крупными объемами.
Поездки украинцев в Россию и россиян на Украину по-прежнему возможны и по внутренним паспортам. Будет ли между двумя странами визовый режим? Из уст российских политиков уже звучали заявления о введении такого режима в случае выхода Украины из Содружества независимых государств.
Безвизовый режим, он не привязан к членству, либо не членству в СНГ. Например, у России есть визовый режим с Грузией, которая является членом СНГ пока что. У нас с Россией существует двустороннее соглашение, которое регламентирует взаимные поездки граждан. Пока что мы не перешли даже на заграничные паспорта. У нас уникальная ситуация, что граждане могут ездить даже по внутренним паспортам. Много раз это планировалось и много раз откладывалось. Для граждан это, безусловно, удобнее. Но, в принципе, с точки зрения контроля над потоками трансграничными, это, конечно, нарушение международных норм.
Евроинтеграция – основная цель украинской внешней политики. И обустройство границ в соответствии с евростандартами – одно из условий переговоров Киева с Евросоюзом.
Речь идет о комплексном подходе к модернизации инфраструктуры границ, с тем, чтобы все-таки сделать более эффективной борьбу с нелегальной миграцией, которая приобрела массовый характер. Речь идет о мигрантах из третьих стран. Я думаю, что это даже не следует увязывать непосредственно с европейской интеграцией. Хотя, безусловно, Европейский Союз заинтересован в том, чтобы Украина имела более современную границу на востоке. Все планы сотрудничества с ЕС включают в себя этот компонент, именно содействие в модернизации границ. Однако, по моему мнению, этот вопрос, он в интересах самой России и самой Украины. То есть иметь такую приграничную инфраструктуру, которая бы создавала все наилучшие условия для законопослушных граждан и в то же время была препятствием для преступности.
Говорил директор Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Какими должны быть правила пересечения российско-украинской границы? С таким вопросом обратился Максим Ярошевский к жителям и гостям Москвы.
По гражданскому паспорту бесспорно, потому что у нас общая и культура, и истоки, и так далее. И в дальнейшем, я думаю, все равно нам придется объединяться. Ценовой диапазон, к сожалению, этих курортов уже мало чем отличается от Турции или Египта. В общем-то, если нет каких-то близких родственников или друзей, то особой разницы нет, куда ехать. На запад, ну, я имею в виду за границу, или к нам в Крым. Отношение к туристам. Это все-таки тоже надо учитывать, потому что, в общем-то, как, например, в том году в Крыму было просто банальное неуважение.
Я считаю, что границ не должно быть. Я думаю, что оставлять так. Потому что у меня свекор живет за границей. Теперь во Львове. Как же я буду ездить иначе? Ну, не визу же брать. Право дело.
Я думаю, максимально простыми. Я не совсем объективен в плане того, что я родился и вырос на Украине. Многие мои корни, они остались именно на Украине. Я не воспринимаю Украину как независимое государство. Я считаю, что мы очень связаны исторически, политически, экономически, культурно. И Украина – это составная часть народа под названием Русь.
Мне кажется, безвизовая. Как-то мы так дружили всегда, на самом деле. У меня там много друзей, и мне кажется, что ничего не должно быть такого, что препятствовало бы хоть как-то въезду. Я вообще езжу за границу отдыхать, но если бы, наверное, захотела, я бы поехала. Я была там, на самом деле. Я была в Киеве, наверное, месяца два назад. Спокойно все. Доброжелательно очень было.
Наверное, надо визу везти. Мое сугубо личное мнение такое. Скорее всего, будет контроль над въезжающим украинцем, который очень много наших рабочих мест занимает.
Максимально свободными и дружественными для обеих сторон. Мы все родные. У меня там тоже есть сестра. И я бы хотела, чтобы все это было просто и удобно для всех. Мне бы хотелось, чтобы эта политика не мешала всем нашим гражданам жить в мире и любви.
С гражданским. Потому что соседние страну более упрощенная система должна быть. Думаю, в странах СНГ должно быть что-то попроще.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какими, по вашему мнению, должны быть правила пересечения российско-украинской границы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новый документальный фильм о войне в Ираке опасен для психического здоровья военнослужащих США. 40 лет культурной революции Китая. Умер поэт Стэнли Кунец. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Представители вооруженных сил США предупредили военнослужащих и членов их семей, что новый документальный фильм о войне в Ираке режиссера Джона Элперта может отрицательно сказаться на психологическом состоянии зрителей. Война в картине показана с точки зрения врачей и медперсонала. Режиссер Джон Элперт снял, среди прочего, операцию по ампутации конечностей. По его словам, он не включил в фильм самые жестокие сцены. Элперт назвал свой фильм глубоко патриотичным. Новую картину покажут на 22 военных базах США. Главный военный хирург США генерал Кевин Кайли заявил, что особенно уязвимая в психологическом смысле часть потенциальной киноаудитории – ветераны. Во вторник исполнилось 40 лет со дня начала культурной революции в Китае. Она была организована Мао Цзэдуном, который, как считают современные эксперты, в то время стремился к абсолютной власти, чувствуя себя политически уязвимым. Поэтому ему понадобилась всенародная общественная кампания, которая нашла бы отклик в массах. Мао призвал народ покончить с буржуазным влиянием Запада, конфуцианской феодальной культурой и эксплуататорами-бюрократами. В результате культурной революции в Китае погибли десятки миллионов людей, а страна оказалась на грани экономического развала. 17 мая в московском клубе «Пироги за стеклом» состоится литературный вечер «Израильская тема глазами российских авторов». Эта акция приурочена ко Дню независимости Израиля. На вечере прозвучат художественные тексты, прямо или косвенно связанные с Израилем, Юлия Гуголева, Марии Степановой, Полины Барсковой, Макса Фрая и других. Известный гипнотизер и экстрасенс Ури Геллер, проживающий в Лондоне, купил дом Элвиса Пресли в Мемфисе за 905 тысяч долларов. По словам Геллера, купленный им дом – часть истории. Ранее Геллер обещал превратить дом Пресли в музей рок-звезды. В Нью-Йорке умер поэт, переводчик, преподаватель Стэнли Кунец. Ему было 100 лет. Его отец покончил с собой еще до рождения сына. Воспитала поэта мать, иммигрантка из Литвы. Кунец дебютировал в 1930 году сборником «Интеллектуальная». Он лауреат самых престижных в Америке литературных премий. В возрасте 95 лет его удостоили почетного звания поэта-лауреата США.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 41 минута. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Отмена муниципальных выборов, судебный иск КПРФ, андатры разрушают плотины. Темы обзора периодических изданий Саратова, с которым вас познакомит Ольга Бакуткина.
Судебным прецедентом для Саратовской области стала отмена итогов муниципальных выборов на двух избирательных участках города Вольска, сообщает еженедельник «Зеркало». Депутатские мандаты придется вернуть двум единороссам – Татьяне Сергеевне, помощнику депутата Госдумы Вячеслава Володина, и Татьяне Мишиной, его бывшей школьной учительнице. Прокуратурой возбуждено уголовное дело против одного из членов избиркома. По остальным заявлениям о нарушениях, допущенных во время голосования, завершается проверка. «Долгая дума Вячеслава Володина» – так озаглавлена статья в газете «Богатей». 2 месяца понадобилось вице-спикеру Госдумы, чтобы понять, что его оклеветали. В марте в газете «Коммунист. 21 век» вышли 2 статьи, в которых цитировалось письмо бывшего министра дорожного строительства Саратовской области Геворга Джлавяна Геннадию Зюганову. Джлавян, содержащийся под стражей в связи с обвинением в превышении должностных полномочий, обвинял 2 депутатов Госдумы, единороссов Вячеслава Володина и Виктора Гришина, в получении откатов с федеральных денег. В начале мая по иску Володина против Джлавяна прокуратурой Саратова возбуждено уголовное дело по статье «Клевета», сообщает «Богатей». А газета «Провинциальный телеграф» пишет о том, что Октябрьский суд Саратова удовлетворил иск вице-спикера Госдумы Володина к областной организации КПРФ и ее лидеру Валерию Рашкину о защите чести и достоинства. Несоответствующими действительности признаны обвинения Володина в том, что подаренные городу машины скорой помощи куплены на бюджетные средства. Володин доказал, что техника покупалась на спонсорские деньги. «Саратовские зеленые не хотят вступать в партию «Яблоко», пишет газета «Время». Оргкомитет партии «Союз зеленых России» принял решение о слиянии с партией «Яблоко». «Саратовские зеленые» в своих рядах готовы видеть представителей любых политических партий и движений, но при этом оставляют за собой право на собственное политическое самоопределение, пишет газета «Время». Знамя с фашистской свастикой было вывешено на балконе дома в центре Саратова, сообщает газета «Саратовская панорама». Вызванная очевидцами милиция застала в квартире группу нетрезвых молодых людей, которые брили друг другу головы. Проживающий в квартире 23-летний студент выкрикивал нацистские приветствия и мешал сотрудникам милиции снимать флаг со свастикой. Поклонник нацистской символики приговорен к 10 суткам административного ареста. Об этом рассказала «Саратовская панорама». «Ондатры губят степные пруды», пишет Саратовская областная газета. Зверьков завезли в Пугачевский район для размножения, запретили отлов и охоту. Численность их быстро выросла. Плодовитые ондатры разрушают плотины своими норами. Пруды пересыхают, дичь лишается привычных мест гнездования. Если не будет разрешен отстрел ондатр, Пугачевская степь лишится последних водоемов, пишет Саратовская областная газета. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. Венесуэла намерена продать Ирану 21 истребитель F-16 американского производства. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть третьим заключительном чтении поправки в законодательство, предусматривающее создание в стране особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как считает вице-премьер правительства Александр Жуков, появление таких зон позволит более динамично развивать российские курортные ресурсы. Кроме того, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о портовых особых экономических зонах. Правительство России, возможно, уже в первой половине 2006 года одобрит положение о создании венчурного инвестиционного фонда, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, его объем в 2007 году составит до 500 миллионов долларов. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд – будет создан с участием государства. Российская корпорация ВСМПО «Ависма», один из крупнейших в мире производителей титановой продукции, и Европейский авиакосмический и оборонный консорциум объявили о подписании долгосрочного контракта на поставку титановых изделий для производства гражданских самолетов Airbus, в том числе нового суперлайнера А380. Стоимость контракта, рассчитанного до 2011 года, составит 1 миллиард долларов. Стороны также договорились, что в течение срока действия соглашения объемы поставок могут быть увеличены в соответствии с потребностями Airbus. Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
'Беспризорные» – одна из главных проблем 20-х годов. Обзор советской печати на эту тему. У микрофона дикторы радио. 17 мая 1969 года.
Уже через три недели после похорон Ильича Крупская поместила статью в «Правде» под заголовком «О беспризорных». Беспризорные на три четверти продукт не прошлых бед и неустройств, а продукт настоящих условий – безработицы, а главное – деревенской нищеты.
Но что же было в прошлом? В прошлом, начиная с 1918 года, ленинским совнаркомом была разработана целая обширная система охраны детства. Она давала право партийной печати утверждать, что советское государство положило начало эре ребенка. Законы об охране детства в первом в мире социалистическом государстве создавались не для советских детей, а для западных политиков-социалистов, которым нужно было внушить мысль о необычайной гуманности диктатуры пролетариата. А между тем число беспризорных росло. В 1923 году Крупская считала, что количество беспризорных детей в СССР достигло 8 миллионов. Московские улицы этих лет правдиво описала Вера Инбер в статье, названной «По принципу саранчи». Статья эта появилась в «Известиях» 15 сентября 1925 года.
«В течение дня вы можете видеть их на улицах Москвы. Они сидят по обочинам тротуаров, как щенята из корзинки выглядывают из котлов, где варят асфальт. Они курят чужие окурки и играют в карты. Но они делают еще многое, скрытое от наших глаз. Они воруют, нюхают кокаин, пьют эфир, а иногда они даже убивают новичков. Но вечером они исчезают. Они уходят на вокзалы и прячутся в пустых вагонах. Там, сбившись в кучу и грея друг друга, голодные, больные сифилисом, они мечтают о стране, где нет снега и где созревают виноград и дыни».
Уже в 1920 году тюремное заключение было узаконено для детей 14 лет. Человеколюбивый наркомздрав Семашко 4 ноября 1925 года писал:
«Не сентиментальничать нужно теперь, не болтать, а действовать. Надо устроить трудовые колонии для беспризорных. Режим должен быть твердый, с железной дисциплиной. О возможности бегства не должно быть и речи».
Оказалось, что гуманные социалисты ленинской школы умели с успехом применять только одно средство воздействия на голодных и бездомных детей – насилие и концлагеря.
Проблема беспризорных в советской печати 20-х годов. Радио «Свобода», 17 мая 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские власти пытаются подорвать одно из самых доходных на интернете предприятий – детские сексуальные шоу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Широкая известность в политике может быть обманчива, утверждают американские политологи. Самые звонкие имена далеко не всегда принадлежат политикам с наибольшим влиянием и властью. Например, бывший кандидат в президенты от Демократической партии Джон Керри оказался лишь на 61-м месте из 100 в рейтинге влиятельных сенаторов, подготовленным фирмой Knowledges. Сенатор Хиллари Клинтон лишь 41-я среди 100 членов Сената. Реальный политический вес, по мнению экспертов, приходит либо с креслом в руководстве парламентских комитетов или партийных фракций, либо благодаря долгой службе в Конгрессе и вытекающим из нее связям и влиянию, либо заметной законотворческой активности, идеально же комбинацией всех этих достоинств. В такой табеле влиятельности самым заметным после президента американским политиком является глава сенатского большинства в Сенате Билл Фрист. За ним следует Арлин Спектр, глава юридического комитета Сената. Третьим по влиянию американским политикам, согласно этим критериям, стал традиционный критик российских властей Джон Маккейн, считающийся, пока не официально, главным потенциальным претендентом на президентство от республиканской партии. Победитель первого в истории телевидения реалити-шоу «Survivor», «Последний герой», был приговорен во вторник к 4 с лишним годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на $1 миллион выигрыша и почти 500 000 заработанных им благодаря известности, принесенной сенсационно популярным шоу. До тюрьмы 45-летнего Ричарда Хэтча, судя по всему, довели те самые качества, что привели его к победе в шоу. Названный одним из своих соперников по шоу «Змеей», Хэтч заставил их себя уважать своей способностью выжить в любых обстоятельствах и всепоглощающим желанием одержать верх. Избрав довольно суровое наказание, более 4 лет тюремного заключения, судья отметил, что Хэтч неоднократно лгал в своих показаниях на суде относительно своих доходов. После выхода из тюрьмы он должен пройти курс консультаций с психиатром и полностью уплатить налоги на свои доходы от «Последнего героя». В Детройте арестован 28-летний программист Кен Курли. Его обвиняют в причастности к распространению на интернете довольно необычного вида развлечений – живых сексуальных шоу с участием малолетних. Как говорят эксперты, интернетный порнобизнес с участием детей становится одним из самых коммерчески прибыльных предприятий. Рассказывает Владимир Морозов.
В числе обвинений против Кена Курли – совращение 13-летнего Джастина Берри. Кроме того, принадлежащая Гурли компания Chain Communications распространяла в интернете изображение раздетого подростка. Затем, по просьбе плативших ему компьютерных педофилов, ребенок стал заниматься перед камерой анонизмом, а позже сексом с проститутками. С некоторыми из педофилов он встречался лично. Мы считаем, что Кен Гурли заставил Джастина Берри заниматься проституцией. Это заявил генеральный прокурор штата Мичиган Майкл Кокс. Он дал понять, что так называемые веб-хостинговые компании, которые распространяют в интернете изображения, сделанные с помощью видеокамеры, можно считать способствующими детской порнографии. Но эксперты подвергают это сомнению и напоминают, что интернет-провайдеры просто физически не в состоянии контролировать, чем занимаются тысячи их клиентов. Но как тогда остановить распространение детской порнографии в интернете? Правоохранительные органы могут сделать только то, что позволяет им закон. А это пока немного. Гораздо больше возможностей у родителей. В разговоре со мной Джастин Берри сказал, что родители должны просто взять компьютерные видеокамеры и выбросить их на помойку. Остановить детскую порнографию могут родители. Так считает журналист Курт Айкенволд, напечатавший в газете «Нью-Йорк Таймс» статью о детской порнографии. Эта публикация и стала поводом для слушаний в Конгрессе. Во время слушаний Джастин Берри рассказал, что клиентами его порно-бизнеса были около 1500 мужчин. В январе один из них, Грегори Митчелл из штата Вирджиния, признал себя виновным в производстве, продаже и распространении детской порнографии. Джастин Берри заявил также, что в подобном бизнесе заняты многие сотни подростков. Во время обыска в доме Кена Гурли изъяты компьютеры с большим количеством порнографии. В случае, если он будет признан виновным, ему угрожает тюремный срок до 20 лет. По данным экспертов, в 2004 году продажа интернетной музыки принесла доход в $3 миллиарда, а распространение по сети детской порнографии – 20 миллиардов.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс, пианист и политолог по образованию, поделилась с британской газетой «Индепендент» своими музыкальными предпочтениями. Открывая десятку любимых мелодий госсекретаря, фортепианный концерт Моцарта в до миноре. Заключает его опера Мусоргского «Борис Годунов», лучшая, по словам Кондолизы Райс, опера всех времен, которая, ко всему прочему, трогает душу госсекретаря своей русскостью. Кондолиза Райс специализировалась на российской теме в колледже. На втором месте среди ее музыкальных предпочтений песня группы «Крим» «Солнце твоей любви».
передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Европейский союз и Литва. Уроки Беслана. Уникальная археологическая коллекция из Заволжья. Борьба с плагиатом в учебных заведениях.
Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какими, по вашему мнению, должны быть правила пересечения российско-украинской границы. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».